Яна Немцова. Катенька. Пролог. Заснеженный двор имения Булгариных занимали экипажи всех мастей. И попроще, и совсем уж неприлично роскошные. Как в народе говорится, каковы сани, таковы и сами. Карета Константина Романовича остановилась возле парадной лестницы. В ярко освещенных окнах мелькали фигуры гостей. «Как удачно сложилось!» Подумал он, радуясь, что не смутит давнюю соседку внезапным визитом, застав ее совсем уж врасплох. В этот декабрьский вечер Ольга Дмитриевна затеяла шумный прием. Опираясь на любимую трость, Константин вошел в просторную прихожую. Из парадного зала лились музыка, смех и гул разговоров. На лестнице стояла барыня, а подле топталась встрепанная девка. Ничуть не изменилась соседка, статная, гордая. Словно пронеслись мимо нее года, что он провел на службе. Даже седины в волосах не прибавилось. «Ленивая дрянь!» — бронила она девку, показавшуюся вдруг смутно знакомой. «В доме полно гостей, а у нас пыль повсюду!» Бедняжка без слов заслонилась ладонями, и крепкие оплеухи посыпались на ее голову одна за другой. Тут-то Константин Романович и признал Катю. Что с детства при Глебушке сыне Ольгином была. Вместе как ниточка с иголочкой ходили. Уж 2 года минуло со дня, как Глеба не стало. А он только теперь сподобился вернуться на родину из далекой Франции и навестить соседку, похоронившую единственного ребенка, сердце свое и душу. «Молчи, молчи, змея! Слово только поперек мне скажи, велю 40 плетей отсыпать!» «Ольга Дмитриевна!» — окликнул он.
«Ах, Константин Романович, вот это удивление!»
Всплеснула она руками и поспешила спуститься к новоприбывшему гостю, тихо и страшно шепнув Кате: «Прочь, поди!»
«Я и не знала, что вы в наших краях. Так бы обязательно отправила вам приглашение».
«Не стоит извиняться, никто не знал, да и завтра уже отбываю обратно в Париж», ответил он и украдкой проследил за зареванной девкой, припоминая, как прежде она и Глеб играли с его сыном Сашенькой. «А вы все та же, Ольга Дмитриевна, в ежовых рукавицах всех держите».
«Как иначе, дорогой соседушка? С ней, змеей, только так и можно. Вертела хвостом перед мальчиком, дрянь. Ровнее себя ему возомнила, да свела в могилу. Воздастся ей, видит Бог, за все воздастся.
Вот уж бремя вам тяжкое выпало».
«Выпало. И нести мне его до самого конца. Как Господь наш крест свой не бросил, так и я не оставлю».
Не понравились Константину ее слова. Тревожно и муторно стало на душе. И девку изведет, и сама желчью изойдет. Никому благо не будет, а ушедшего все одно не вернуть. Спасать надо обеих. Решил он и принялся перебирать в уме варианты. А между тем произнес:
«Так продайте ее кому, все легче вам станет».
«Не станет, друг дорогой. Вот как представлю, что покинет она поместье. Да позабудет о грехе своем».
«Да полно вам, ну навешайте ей оплюх. Работой загрузите, а она поплачет и как прежде по дому ходить станет. Гулять там, где Глеб гулял, воздухом тем же дышать. Солнцу радоваться тому, что Глебушку больше не обогреет. Вот так воздаяние, вот так кара».
Ольга Дмитриевна потемнела лицом и тяжело привалилась к белокаменным перилам. Музыка грянула с новой силой, понеслась развеселая кадриль. Чужой была на этом празднике жизни и радости хозяйка гостеприимного дома. Спала маска. Перед Константином стояла согнутая горем старуха. «Хотел ее сосед наш, что через лес живет, выкупить, а я отказала. Думала, пусть при мне остается, чтобы жизнь ей медом не казалась. А что же, коли правы вы? И я под ее дудку пляшу. Позволяю девке память о сыне моем попирать».
«Простите, коли расстроил».
Начал было Константин, но Ольга Дмитриевна, совладав с собой, выпрямилась, прервала его.
«Нет же, дорогой друг, глаза вы мне раскрыли. Она же змея и сама уходить не хотела. Другие девки между собой шептались, обсуждали, как рыдала она. А я-то старая думала, это от счастья, что выкупают ее.
Давайте вам помогу, с собой ее заберу. Почуяв удачный момент, предложил Константин. «Увезу на чужбину и не воротится. Там до ее слез дело никому не будет. Назначьте цену, а в придачу вещицу дам памятную». Глебушка подарил как-то моему Саше ангелочка деревянного, саморучно деланного. Думаю, он вам нужнее теперь.
«Помню, помню вещицу эту. Так сынок старался и мне такого пообещал. Да закружила его дрянь эта, позабыл он обещание», — печально сказала Ольга Дмитриевна.
«Воздаяние — дело Господа, не наше», — не преминул заметить он. «Не берите греха на душу, а то даже на том свете не доведется больше с сыном воссоединиться. Позвольте вам помочь по старой дружбе».
«Спасибо, Костенька», — сказала она тихо. И ни следа вспыхнувшей было страсти в голосе не осталось, лишь скорбь. «Видно, и вправду ангел вас ко мне сегодня привел. Забирайте Катьку. Утром пришлю ее к вам со всеми бумагами, и денег не надо. Лучше в церковь их снесите да помолитесь за мальчика моего».
«Так и сделаю. И в Париже, в самом большом соборе, будут свечи путь его небесный освещать.
Храни вас Господь», — сказала Ольга Дмитриевна и, опершись о его руку, заметила. «Да что же я вас тут-то держу? Пойдемте, друг сердешный, велю нам Кагора подать».
Они прошли в зал. Вечер был в самом разгаре. Барышни о чем-то хихикали между собой, стреляя глазками по сторонам. Пары танцевали. За дальним столом резались в вист почтенные господа и дамы. Глава первая.
«Катенька, поднимайся, сегодня много работы.
Эта неделя особенная, ты же знаешь. У Ольги Дмитриевны именины, гости приезжают». Нянюшка суетливо крутилась в их спаленке, коморке, расположенной по соседству с комнатой женской прислуги. Катя уже давно не спала. Сегодня, впрочем, как и всегда, она проснулась рано, едва в маленькое окошко пробился синеватый свет. Поместье медленно пробуждалось. Доносился робкий шум шагов из-за двери. С улицы долетали лай собак и петушиное пенье. Пока еще совсем тихо звучали разговоры. Катя открывала каждый день в своей жизни, словно вновь рождаясь. Прислушивалась к звукам и думала. Иногда просто мечтала ни о чем и обо всем сразу. Или гадала, о чем могли размышлять прямо в этот миг другие десятилетние дети на всей земле. Нянюшка достала из комода форменное платье, собрала волосы с проседью в аккуратный пучок на затылке и закрепила гребешком. «Как выполнишь все указания Аглаи на кухне, не забудь о занятиях французским», — написала письмо о прочитанной книге.
«Да, нянюшка, я все выучила и написала письмо на французском, как вы велели».
Катя спрыгнула с кровати, схватила верхнюю рубаху. Засмотрелась на вышитые узоры на широких рукавах. Ей захотелось к этим узорам добавить свои, например, зеленую веточку. Вспомнила о лоскутке ткани, на котором вчера впервые вышивала, занимаясь французским. Да так вместе с листами бумаги и оставила. Катя побоялась, что нянюшка заметит его. Поспешно натянула рубаху, а сверху надела любимый голубой сарафан.
«Даже прочла 20 страниц нового романа», —
надеясь отвлечь нянюшку и спрятать вышивку, сказала Катя. Варвара Евгеньевна подошла к тумбе у ее кровати. По-доброму улыбнулась, и милые морщинки украсили лицо нянюшки. Взяла листы.
«Удивительно, как легко тебе дается французский», —
рассматривая письмо, сказала она.
«А это что?» —
спросила, найдя маленький лоскут ткани.
«Нянюшка, не гневайтесь».
Катя, испугавшись, замерла. День всегда был плотно занят работой по дому. В основном она помогала Аглае на кухне. А когда выдавалось немного свободного времени, выполняла задания по-французскому.
Вероятно, нянюшка подумает, что Катя отлынивает от работы. Или еще хуже, что она украла.
Катя тут же начала оправдываться.
«Лоскут мне Аглая дала от старой тряпки». «Отчего же мне гневаться, глупышка? Красота какая! Где научилась так вышивать?»
«Когда в светелке убирала, подглядела». Катя спокойно выдохнула, увидев, как Варвара Евгеньевна еще пуще заулыбалась. Нянюшка больше не проронила ни слова. Свернула лоскуток и спрятала за фартук. Катя даже порадовалась. Понравилось, значит.